Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы с вами встречаемся на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа откроет очередная передача из радиоцикла «Образ жизни», которую ведет на нашем радио протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района. И сегодня прозвучит завершающая третья беседа о взаимоотношении веры, религии, церкви и искусства. А во второй половине часа в нашей студии будет профессор Александр Николаевич Ужанков, известный российский филолог, культуролог, теоретик и историк литературы и культуры Древней Руси, заместитель директора по научной работе научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Дмитрия Сергеевича Лихачева. Речь сегодня пойдет о праздновании Нового года и Рождества Христова.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Что взаимоотношения религии, то есть церкви, духа, которым живет церковь, и духа, которым живет искусство, они не совпадают. Как здесь ухитряться совмещать и то, и другое? Ну, потому что часто нам и не позволят ничего такого-то сделать вообще по своей воле. Ну, например, в той Сергиевой лавре, там, где собрались, были собрания, все епархии наши, там вот на потолке, там как раз коронование Марии. Да, ну что ж, это памятник, очевидно, федерального значения, и все это...
Трогать нельзя просто.
Ну, конечно, да. В данном случае, да, здесь уж, что ж, но как во всех других случаях все это совмещать? Надо думать, наверное, в каждом случае в отдельном. А вообще, просто еще раз скажу, надо все-таки понимать, что главное в нашей жизни, а что не главное.
Вот если, это-то да, и главное, как это отличить.
Главное, я думаю, что отличить всегда очень просто. То, что соответствует заповедям Божьим, это полезно, это душеспасительно, и это нужно нам, и это должно быть всегда на первом месте. Но то, что идет вразрез с заповедями Божьими, заповедями, с постановлениями Церкви, это мы должны каким-то образом избегать и понимать. И что касается искусства, то понимать. Убеждение мое такое, что, может, я думаю, что большинство не согласятся со мной, но я считаю, что в настоящее время искусства практически не существует. Нету его. По архитектуре видно это очень. По архитектуре. С древности мы видим эти здания храмов, языческих храмов. Потом какие-то строения пошли более позднего времени. Понимаете, тогда не было никакого вопроса о том, какого это стиля. Просто люди делали так, как видели вокруг себя мир. Ну, скажем, там греки, они строили эти здания свои, они не знали никакого стиля. У них были колонны там коринфского, дорического ордера, но это просто из разных мест. Одно оттуда, из той местности, там делали такие навершия колонн, в другом месте другие. Но это не значило, что у них вот этот стиль, тот стиль. У них был один стиль, их собственный. Было естественное для их жизни, для их религии. Но обратите внимание, это последние времена уже, европейские времена, пошли один стиль, потом он сменился стилем таким, то барокко, потом рококо, потом, бог знает что, ампир. А потом, смотрите, все это новые, какие-то выдумки человеческие. А давайте так нарисуем, а давайте так, а давайте попробуем вот так. И смотрите, к чему пришло. Вот 20 век. Ну и все закончилось. Сначала эклектика, которая просто сочетание совершенно невообразимое. И одного стиля с другим, с третьим, и все это перемешано. Но, оказывается, мы называем это тоже стилем. Но потом закончилась эклектика. И вы посмотрите сейчас, где эта архитектура. Это просто коробки. Коробки для жилья. Они просто строятся без всякого вообще там, ну, не знаю, там, может быть, там берутся там украшательские какие-то элементы есть, но это можно же без них обойтись. И большинство обходится без них. Просто такое выдумают архитекторы. Такое то куб сделают, то параллелепипед, то спираль сделают. Но это же без стиля. То есть стили закончились.
Безликость уже даже такая, да?
Какая-то? Безликость, разумеется, потому что все лица, они заменялись, эти вот лики эти, один, другой, третий, все, все закончилось. Никаких ликов сейчас нет. Искусство, поэтому вот мы видим это безобразие, часто возмещается там в этих театрах, что творится, или там какие-то эти, выдумывают эти, как называется, то хеппенинги были какие-то там, какие-то такие действия совершали художники, потом
акции,
акции, да, то на Красной площади кто-то там, бог знает, что творит, то еще где-нибудь, то музей что-нибудь натворит, ну и говорит, что это не искусство, я вот считаю, что это вот это есть искусство. Вот оно как изменило Богу когда-то, оно выползло из его власти, освободилось от него и шла постепенно, постепенно вообще все более и более приобретая демонические формы. Вот оно и приобрело сейчас эту форму, которую мы видим, и ничего другого нет. Ну, я не знаю, вот можно, конечно, сказать, сейчас тоже есть художники, там, реалисты, но я не знаю, я не буду называть имена, но вот один очень уважаемый художник есть такой, который вот рисовал на исторические темы, такой патриот тоже, вот его картина так какой стоит, офицеры целуют погон, так белый офицер стоит, погон свой целует, а какой-то комментатор пишет, что это за картина, что это за офицер. У него шинель солдатская, у него планшет, который на боку висит, это советский планшет, советской армии. Протупея тоже советская. У него эфес пехотный какой-то, а ножны кавказской сабли. И почему он целует погон с обратной стороны? Ну, а действительно, я вот подумал, действительно, это вообще очень важно. Действительно, на погоне видели императора. И если он целует свой погон, и он отдает честь императору, который дал ему эту погону, вручил. И он целует именно вензель императора, а он целует с обратной стороны той, которая у него пришивается к шинели. Ну, действительно. И что возразишь? А другой ему отвечает, что ты вообще моего учителя не трогаешь. Ну, вот, пожалуйста.
Да ты еще вот, и не всякий вот разглядит эти детали, вот, а многие, да, уже примут как должное. Вот ведь что.
Да понимаете, в чем дело. Может, это действительно неважно. Но я просто привел это к примеру, как просто какое-то, вы знаете, ну, падение такого уровня художественного и просто ответственности, что ли, художника. Потому что, ну вот взять наших художников, которые 19 века, они изучали вообще то, что они рисуют, они изучали очень тщательно, старались там, чтобы все было совершенно, не было лжи. А некоторые нарочно допускали ложь. Вот, например, картина Г, что есть истина. Вы уже писали о нем, мы в свое время писали,
говорили, да, что это за Христос. Да, передача тоже была, да, об этой.
Что это за Христос? Что это? Безобразный какой-то, жалкий человек. Христос всегда был царственен. Даже мы видим это на плащанице. Это прекрасное лицо. Оно хоть и сбитое, но оно прекрасное. А здесь именно желание изобразить Бога в таком вот жалком, ничтожном виде.
Мы что помним, и чем как печально закончил Ге. Он, да, сам себя даже изобразил на распятии.
Сколько, да, многие очень плохо заканчивали. Кстати, да, вот если взять, посмотреть, как заканчивали жизнь многие творцы искусства, особенно в последнее время. Особенно в последнее время. Там кто спился, кто покончил жизнь самоубийством, кто с ума сошел, как Мопассан, великий писатель. Как будто бы чем талантливее человек, тем более он подвластен этим бесам. Когда бы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Понимаете? Ну вот она это чувствовала, она видела это все. Но вот вам образец человека, творца искусства прекрасного, прекрасного поэта. Вот как он понимает, что его вдохновляет на это. И если взять монаха, который писал иконы, разве этим он вдохновлялся? Разве вообще что-нибудь подобное вообще могло ему прийти в голову? Конечно, я не хочу сказать, что вот мы так стоим, как бы в противоборстве с культурой, с искусством. Надо понимать свое место в истории. Надо понимать свое состояние. Это очень важно. И не бояться. Не бояться увидеть вдруг себя совершенно в каком-то ничтожном и исковерканном виде. Я иногда мне приходит в голову, что вот чтобы вот русский человек, там, не знаю, 17-18 века, какой-то русский человек, что бы он сказал, увидев от меня как священника, вот, как я живу, как я выгляжу, как я служу, я не знаю. И узнали ли бы русские люди того времени, покажи им, как сейчас мы живем. Узнали бы наши церкви, наши иконы. Помните, Никон бросал на пол иконы, которые были изображены там по европейским каким-то. Мы бы сейчас не отличили эти иконы, которые он бросал на пол и топтал ногами, колол их, потому что мы не отличили бы их от совершенно вполне православных икон. Мы не отличили бы. Угу. Для нас все это прекрасно уже. Мы уже прошли этот вот путь, который нас уже отдаляет вот от этого понимания того, что он видел. А мы этого не видим. Мы все вот это старое, мы вешаем к себе, вот все это прекрасно. У нас и Врубель прекрасен, у нас там Васнецов, его тоже и росписи храмов, я не знаю. Вот еще вспоминаю еще один, вот очень нас поразил какой-то храм, сейчас не могу сказать, как он называется, он находится, такой небольшой храмик, он находится за огромным зданием ЦК КПСС в Москве. Там где-то за ним вот стоит старый этот площадь. Маленький храм. Да. И вот мы как-то много лет назад, я не помню, лет 20, это как-то зашли. И вот интересно. Он был расписан, видимо, в 18 веке. Потемнело так, но остатки есть, так росписи этой. И там вот амуры, такие толстощеки, такие какие-то женщины, такие сидят полные, такие народные, такие. Нет, не кустодиевские. Нет. Это святые, это святая там Екатерина, вот, это все святые изображены. Вот это вот 18 века, вся эта роспись. И где-то она отскочила, и была видна прежде до этого существовавшая роспись. Это не знаю, какого века. Может быть, это 15-16 века, наверное, я так думаю. Вот тут вообще вот видна разница.
Вся дистанция.
И, да, дистанция, та, которую мы прошли за это время. Это совершенно удивительные росписи. Они, во-первых, яркие. Не в нашем смысле яркие, но они радостные. Они радостные, это какой-то мир святых. Представил себе, как это весь храм был расписан вот этими фигурами ангелов, святых. Они радостно славили Бога. Это мир, космос, в который просто войти, вошел туда, и ты все, ты уже совершенно в ином мире. И потом все это было вот записано вот этим вот каким-то коричневатыми тонами, каких-то вот эти женщины, которые сидят там, какие-то ангелы, вот эти вот, все это было замазано, закрашено вот этим вот другим, все это, ведь это тогда казалось красиво, это считалось красивым. Так же, как вот тогда вдруг после нашей традиционной старой живописи вдруг появился этот стиль...
Симон Ушаков.
Да, вот. Но это сразу видно, это же падение такое ужасное. Ужасное падение. Несмотря на то, что он большое мастерство, разумеется, конечно, мастерство. Так он придворный, можно сказать, иконописец. Все это было на уровне, конечно, но образы, которые и цвета пошли. И речь не идет о церковном искусстве, а о состоянии души человеческой.
Которая вот неминуемо отражается во всем,
да,
что
конечно.
Мы создаем.
Так вот, в свое время вот мы оставали, потому что сохраняли свое лицо. Вот наш мир, он был православным миром, он был, хранил свою особенность, хранил веру истинную и хранил правильное отношение вообще и к искусству, и ко всему. Вот. Но все-таки все это постепенно проникало, и в конце концов вот мы сейчас и имеем то, что мы сейчас имеем. Это, конечно, не означает, что мы сейчас вот надо все нам все это замазать или там разрушить и все сделать заново. Но я еще раз скажу, мы должны просто понимать, где мы находимся, в каком периоде времени, в каком состоянии души. И если мы увидим, что наша душа, она возлюбила более мир этот, мир, чем законы Божии, надо изменять душу. Надо стараться как-то и свою жизнь переделать постепенно. Но это, знаете, это что, кому это говорю, я не знаю. Это же мир на нас, вот весь мир этот на нас, он, который победил Господь, он на нас ополчается. Он не хочет, чтобы мы вообще пришли в разум и опомнились, и как бы посмотрели, где мы находимся. Он хочет нас все время сбивать с толку.
Но мы-то можем все-таки выбрать. Конечно. Я вот вспоминаю, да. Сейчас идет выставка вот, в доме Нащекина, фрески Ферапонтового монастыря, фрески Дионисия. Оттуда уходить не хочется, хотя там вроде и гамма такая, охра и голубое, нет никакой там ни разноцветия, ни красот. Уходить не хочется. Ни в одном, ну там Союз немножко показал, нигде я больше ни о чем об этом не видела. А вот какая-то выставка идет таких немецких художников, даже не буду называть их фамилии, в музее Пушкинском. И об этом, по-моему, чуть ли не две передачи на телеканале «Культура». Безобразно, невозможно это все. И почему-то вот действительно мы чужое принимаем, показываем в лучших музеях, подробно рассказываем. А это вот в уголке, там неподалеку, в Гагаринском переулке, никто не сделал никакой передачи. И это так больно. Но ведь это есть и то, и это, и мы можем выбрать и найти. Вот хотя бы за это уже нужно быть благодарным Богу.
Ну есть что возможность. Конечно, разумеется, Боже мой. Дионисий, я не был в монастыре там, дети. У меня есть на кассете записано какой-то очень хороший фотограф. Все это очень, очень хорошо сфотографировал. И я помню, что я хотел сказать, мне нравится, но это не то слово. Не то слово, да. Вот это настоящее.
Мир горничных.
Да, 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 да. Вот это настоящее. И здесь даже нет как живописи. Да это не живопись. Я говорю, да, вот вы правильно сказали, да, горний мир, да, верно. А то, что об этом мало кто знает, и об этом не торопится сообщать, ну, это тоже естественно.
Ну, кто ищет, тот все-таки найдет, я
да,
думаю.
Да, да, ну, конечно. Это естественно, потому что это состояние, это, с одной стороны, да, здесь, может быть, есть какая-то целенаправленность, понимаете, вот нас вот это вот, вот к этому нас привести. Но, с другой стороны, просто действительно, человек современный, он просто часто искренне, ему нравится это, вот нравится. Вот ничего не может поделать. Я ведь был, когда еще был художником, вот действительно, почему мне вдруг понравился Босх? Вот я помню это. Почему? Ведь это же вообще, в принципе, это уродство. Но мне это так понравилось, я к этому так прилепился.
Ну, это же модно, и было, и есть, и ранее.
Понимаете, в чем дело? Я не знал, что это модно. И мне до этого дела не было, понимаете? Мне показали вдруг, и это мне так понравилось. Значит, душа была что-то такое, что вот, и вот именно вот эти ужасы, это монах, между прочим, Боск, он же монах был.
Ну, вы же переболели, как вот да. Вы переболели?
Я не знаю, как. Вы знаете, что? Как я стал ходить в церковь. Мы стали с женой ходить в церковь, и мы просто ходили, потому что мы увидели, что здесь жизнь. Я не знаю, как. Вот это невозможно объяснить. Я даже не берусь, что
нет, какой момент. Нет, но это главный рецепт, который вы сказали.
Ведь, понимаете ли, здесь насильно вот взял себе за шкирку и повел в церковь. Потом прошла неделя, взял себе за шкирку и повел в церковь. В одном прошла еще неделя. Это можно, знаете, так, ну, выдержать, наверное, месяц, может быть, год.
Да
некоторые,
все?
Может быть, сильные, может быть, выдержат и несколько лет, но в конце концов это закончится плачевно. Но здесь не в этом дело, а
нет,
здесь просто это
надо.
Просто чувствовалось, понимаете, душа хотела. Хотела душа. И поэтому вот такая жизнь. Она и привела к пониманию того, что вот это нельзя. Это нельзя. Здесь смерть. А жизнь только там. Да, я вот вспоминаю, вы знаете, что странное дело. Что-то было в душе, может из моей, как, может быть, моей бабушки, дедушки, что-то. Не знаю. Первый толчок вот в сторону религиозного какого-то сознания, я отчетливо помню. Можете себе представить, это была книга «Роза мира» Даниила Андреева. Это ужасная вещь.
Путями, Господь.
Это вещь ужасная совершенно. Это оккультное такое сочинение. Но вот, как ни странно, вот оно как бы открыло душе, я не знаю, или просто разуму, взгляд на существование чего-то потустороннего, чего глазом не видишь. Вот, да, непостижимо, да, пути Господни, он может просто из самого ничтожного или даже с жуткого, грязного чего-то, какого-то, вот вдруг ты выкопаешься в какой-то грязи, и вдруг одному может понравиться, а другому, боже мой, как я сюда попал, может быть и так. Я никому, разумеется, не могу сейчас ничего такого посоветовать, почитать, даже если вообще человек как-то... Нет, разумеется, нет. Но вот я помню, что у меня это было так.
И... Читать Святое Евангелие, чего тут еще?
Да, тоже, понимаете, читать Евангелие, это тоже насильно невозможно. Я, например, начал читать не Евангелие сначала, а Ветхий Завет. Ветхий Завет. Я...
Вот
а мы с вами, кажется, говорили на, как бы, одной из передач, да, как-то я вспоминал, да, нет, но это было мне очень интересно. Вы понимаете, почему-то мне было это очень интересно. Я там видел и историю, и рассказ о сражениях, и там и любовь, и вообще измены, и вообще все эти вещи. Да, и вообще история на народа, там все очень, это все описано, и все очень подробно, интересно. Мне это очень нравилось. А потом уже пришел к Евангелию. Но я тоже не посоветовал бы так вот просто любому человеку начать с Ветхого Завета. Это,
да.
Это тяжело, и, во-первых, во-вторых, это вообще опасно, потому что там такие описаны некоторые вещи, которые могут человека отвергнуть от веры навсегда. Но нет, как не отвергло. Так же, как Розамир, это можно вообще погрузиться в этот оккультизм, но я не погрузился. Так что, не знаю, пути Господни неисповедимы. Я думаю, что любого человека, как Господь хочет его спасения, мы это знаем, но каким путем он его ведет к спасению, это мы не можем предсказать, и он сам этого не знает совершенно, а просто по результату потом выясняется, что могла ли душа его вот это принять или не могла. Если уже этого не могла принять, то, что дал ему Господь, то, значит, наверное, то она уже непригодна. Может быть, тогда останется какие-то скорби, может быть, или что-нибудь еще, может быть, такими только путями. А так тоже приходит, скорбями, да, можно и так. Но если мы полагаем надежду на искусство и культуру, что они сами собой приведут человека в храм, и это ошибка, потому что наоборот. Здесь может быть совершенно так же, как я говорю, с этими оккультными вещами и со всякими вещами. Это может наоборот быть. Это может человек просто отвергнуться и остаться там, вот в этой духовности, вот в этой культуре навсегда. И эти все ценности, которые там, которые мы знаем, там пропагандируются, в этой культурной, в этой среде сейчас усиленно, понимаете, они могут человека просто совершенно погубить душу.
Могут, конечно. Просто знаю таких людей, которые, знаете, услышав органный концерт, вот представьте себе, да, угу. Католическая музыка, да. Человек потом пошел в наш храм, услышал наше песнопение и сказал, боже, да это гораздо выше. И человек воцерковился. И знаю, это да. Просто людей, вот так называемой интеллигенции, людей искусства, людей да, культуры, да, которым да. Свойственно какие-то искания, уж не скажу да, так сразу, да. Духовные.
Вот насчет органного концерта еще интересно. Я вот сейчас как-то мечтаю. Вы знаете, столько вот это какой-то безобразный шумов этих музыки, вообще грохота вокруг в жизни. Я иногда ловлюсь на том, что, боже мой, как хочется купить билет в концертный зал на какой-нибудь концерт какой-то старинной музыки. Что-нибудь такого из 17 века, откуда-то такое там, или что-нибудь фортепианное, Шопена, вот что-нибудь такое вот. Тихое, спокойное, такое гармоничное. Но при том, что я никогда вообще большим любителем классической музыки не был. Я вообще как-то к музыке не очень так относился, но не было у меня такой страсти вот обязательно ходить, слушать там что-то. Вот. Но вот сейчас я думаю, как хорошо было бы. А потом я себя ловлю на мысли, что вообще, вот иногда слушаешь, вот в радиостанции «Вера» есть такая, знаете, тоже вот она, иногда там музыку такую хорошую, такая музыка какая-то средневековая такая, передают. Думаю, я послушаю, и вдруг я чувствую, что я устал, и я не могу уже.
Она порой мешает.
Она мешает. Да? Она страстная. она эмоциональная, она вот внутренняя. Даже, знаете, вот есть эти европейская такая музыка, там она очень смешно иногда бывает, как курятник, знаете, какой-то такой вот, это какие-то танцы вот эти вот европейские, и так видишь вот эти дамы и господа, они как ножками так делают как-то, друг вокруг так крутятся, а вся эта музыка, она как будто имитирует какой-то птичий мир какой-то, она такой, даже очень похожа внешне, но даже не это, а просто спокойная, хорошая музыка. Она все равно внутренне страстная. Я очень люблю Чайковского, скажем, вот его фортепианные какие-то вещи. Но тоже, начинаешь слушать, удивительно. Вот где-то же прям слышишь мир, живая природа. Ветер, шумят листья на деревьях, журчит ручеек. Это все прямо слышно. Вот он описывает, вот то, что он видел вокруг себя, вот он все это описывает. Там звучат колокола, как вот первый концерт. Где-то же колокола начинаются, то колокольный звон. Но тоже послушаешь, эмоционально. Я устаю, я не могу вот это слышать много. В церкви такого не бывает. Сколько не слушаешь, даже если там как-то не очень хорошо поют, но это совсем иное. А вот именно потому, что там музыка, а здесь молитва. От молитвы не устаешь. Хотя сам по себе, вот если дома молиться, это очень трудно. А вот так в церкви стоишь, не устаешь. Так же, как вот действительно прекрасные эти фрески Дионисия, боже мой, действительно удивительные совершенно. Как... И можно их действительно посмотреть на них. И вообще, это же ты же живешь, то есть ты находишься среди святых. Не среди прекрасной живописи, хотя она прекрасна, но среди святых. А я вот в свое время, я часто ходил в музей, любил пройти один зал, другой, там, я искал то, что мне нравится. Можете себе представить. Я иду, вдруг чувствую, я устал. Я сажусь, где-нибудь там, если стульчик есть, сажусь, закрываю глаза, а я уже не могу. Потому что, вы понимаете, какая вещь? Эти картины полны эмоциями, то же самое. Этот дух в них, он очень активно входит в душу. И долго этого выдерживать я не могу. Может, просто не замечать. Может, они поздоровее меня, не знаю, как-то поспокойнее, менее эмоционально, чем я не знаю. Но я вот чувствую, как эта вот жизнь этих полотен, она входит в меня, и я устаю. Вот в церкви успокаиваешься, и душа получает то, что она хочет. А от искусства возбуждаешься. Она тебя как-то бередит, она не успокаивает душу. Совершенно разное состояние и совершенно разные духи.
Ты вспомнила выставку из Ватикана. Она была в Третьяковской галерее, на которую там невозможно было попасть. Там несколько залов было. Первый, когда входишь, потрясающая икона XI века. Христос Спаситель. Вот это вот прямо наша икона. А дальше начинается вот то, о чем вы говорили как раз. Все там красиво выписано, такие ткани, такие складки. Ну, там первые фигуры западной живописи. И действительно, я вот прошла, просто я сейчас вот понимаю, о чем вы говорите. Я прошла один зал, другой зал, она к четвертому залу. Я думаю, Господи, какая я неразвитая. Люди стоят в очереди, записываются, а мне уже надоело, я уже запуталась в этом во всем. Там же образы святых, там библейские сюжеты. Но это настолько все вот не наше, как я для себя определила. Хотя это было в храмах, но оно совершенно...
Ну, видите ли, это не наши храмы.
Да.
Это совсем другой.
Католическое
искусство.
Опять
я скажу, это совсем другой дух. Это не наш дух. И вот именно так мы можем отличить, понимаете? Именно так. И действительно, может быть, это самый верный вот, способ, чтобы отличить наше от не нашего. Потому что дух, он всегда, его не спрячешь, он всегда есть. Действительно, вы просто устали, конечно. Потому что, ну, ведь там все после этого, Джотто даже, это ведь все пошло уже, вы же помните, уже пошли объемы. Уже пошла какая-то
да,
пейзажи,
плотское,
даль, такое, как у Леонардо да Винчи, там это сфумато, туманчик такой, так, который там вдалеке действительно потрясающе, удивительное, прямо такое пространство, перспективу туда, да. Ну и что? Но душа-то хочет другого. Она хочет слова о вечности, о жизни, а ей предлагают опять ту же самую суету. Это вот самые вот эти объемы, которые потом появились, это та самая суета. Мне неинтересно эти объемы, и поэтому на иконах на наших нет объемов, обратите внимание, там даже эта обратная перспектива, она нарочно ломает логику, нарочно. То вы посмотрите, как там нарисованы эти здания, какие-то башни. они совершенно абсурдно нарисованы. То есть одна колонна вдвое короче другой, стоят как-то сякость-накость все. И это специально сделано с тем, чтобы показать, что это не важно. Это все суета. На это не надо обращать внимания. Вот тебе образ, а образ совершенно изумительный. Что же они могли образ нарисовать? А они знали, как нарисовать здание, что ли? Они все знали. Но они специально показывали нам, плюньте на это, не обращайте на это внимания. Это условность. А вот самое главное здесь, вот тебе Спаситель, младенец, вот тебе Божья Матерь. Вот любовь, любовь, материнская любовь и любовь Отца нашего ко всем нам и к своей Матери. Вот что самое главное. А все остальное, и вернее не то, что самое главное, единственно важное, а остальное все не имеет значения. А конечно, если потом начнешь вырисовывать объемы, то потом интересно будет, а как объемы сделать. Европейская живопись, и опять вспомните эти, вдруг пошли эти какие-то мяса, помните, на рынке эти самые, мясо висит, лежит. А что это вообще? Знаете, почему это художника заинтересовало? Или там, не знаю, рынок какой-нибудь нарисованный, или какая-то драка какая-нибудь каких-то этих самых пьяных, этих сколько угодно, убрег, или там суета какая-то, пословица. Ну разве это достойное вообще внимания человека? Нет, а вот им это интересно. Они, им самим было это интересно, и зрителям было интересно. Так вот, ну а как это может не утомлять? Мы привыкли совсем к другому. Мы уже такие искаженные, все испорченные вообще, маловерующие, вообще неизвестно, что собой представляющие, но мы все равно храним в себе воспоминание это, чувство это, что это главное, это нужно, а это не нужно. И поэтому душа сопротивляется. Сопротивляется, она устает, ей неинтересно это все. То есть интересно разглядеть. Я говорю, как художник, я вот ходил туда, смотрел, то все, как интересно, все, как интересно, и вдруг устал. Хотя, казалось бы, ну тебя пожирай, одно, другое, третье, впитывай в себя. Нет. Вот нет, душа как-то этого не принимает. Так что вот, надо ориентироваться на горнее. И к этому не прибавлять ничего от суеты этого мира. Ну, по мере возможностей, конечно, потому что мы люди, живущие в этой суете, в этом мире, мы не можем из него выйти. Даже у Серафима Саровского вообще была, вот если вы помните, он молился перед иконой. Ты наш нарисован не канонично. Даже, даже у него. Это вот, ну что делать? Молился перед этой иконой. Ничего. Вот святой наш подвижник великий. Великий святой. Ну что же, она тоже вот приходится мириться с этим миром. Но все же во служении ему стараться не входить, не поддаваться ему. На его соблазны не соблазняться. Вот что мы должны. Помогай нам, Бог.
Дорогие братья и сестры, в очередной передаче из радиоцикла «Образ жизни» принимал участие протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Лахернского монастыря села Деденево Дмитровского района.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Дорогие братья и сестры, в нашей студии профессор Сретенской духовной семинарии, глубочайший знаток истории и культуры Древней Руси, доктор филологических наук, кандидат культурологии Александр Николаевич Ужанков. Александр Николаевич, встречаемся с вами в рождественские дни. Новый год встречаем прежде Рождества Христова, затем вот Старый Новый год. Как-то это все действительно намешано в жизни, и наверняка это ведь не просто календарная такая вот сумятица, это же все-таки отражается, имеет какие-то свои последствия.
Несомненно. Вот если мы рассмотрим всю историю этого праздника и Нового года, и еще большего праздника, конечно, Рождества Христова, который на Руси назывался матерью всех праздников, то мы увидим, как в разные эпохи было разное отношение и к новолетию, и к Рождеству Христову, и когда произошло вот это вот объединение и, может быть, в какой-то степени вот смешение традиций в России, уже не на Руси, а именно в России. Вот как отмечали новолетие в Древней Руси, языческое я имею в виду, практически мы не знаем. Скорее всего, так полагают историки, что отмечался день весеннего равноденствия, то есть 22 марта, и тогда вот три весенних месяца предшествовали, собственно, самому лету, то есть году. Мы же спрашиваем вот друг друга, сколько тебе лет, сколько тебе годов, сколько тебе лет.
И то сколько
есть,
зим.
И, да, и сколько зим. Вот полгода это было лето, полгода была зима. Правда, скажем, и вот эти вот осенне-зимние месяца, скажем, ноябрь и декабрь, считалось осенью, как ни странно. Осенью того же лета. А 31 декабря состоялось то-то, то-то. Мы можем читать такие примеры многократно в древнерусском летописании. А вот зимние считались уже январь, февраль, ну и вот часть марта. В Древней Руси, языческой, вот это вот полугодие, сменявшее друг друга, отмечалось, конечно, встречей весны, может, то, что вот осталось еще вот Масленица, да, такие вот языческие торжества в настоящем времени, ой, Масленица во двор въезжает, то есть, а красавица во двор въезжает, то есть вот время в настоящем, то есть праздники повторяются ежегодно, скажем, литургия в храме, она тоже в настоящем времени, и тут вот это созвучно одно другому, поскольку восприятие времени в Древней Руси, что в языческой, что в христианской, оно было абсолютно похожим, потому что настоящее передает вечное, по сути дела, потому что это не зависит от воли человека, что весна сменяет зиму, и праздники церковные, которые в храме, вот днесь и сейчас проходят, они тоже показывают вечное время, потому что мы здесь и сейчас сопереживаем тем событиям, которые были 2000 лет назад.
Да, не вспоминаем их, а именно сопереживаем, живем
да,
ими.
Да, вот это такой очень важный момент. Но было и прошлое в Древней Руси, потому что, скажем, вот былинная поэзия, она свидетельствует о том, что какие-то события были давно, и они уже больше не повторяются. Ну, скажем, ой, как Илья Муромец, да поехал дорожкой промоезжей, да встречал соловья-разбойника, да стрелял он каленой стрелой. Смотрите, все в прошедшем времени. Почему? Потому что эти события уже были давным-давно, еще вот до Монгольской Руси. Значит, вот прошлое и настоящее – это время, которое было в Древней Руси. Такое же оно сохранилось и в христианстве. То есть настоящее, вот как мы сказали, передает вечное, и прошлое, которое тоже было, потому что, хотя тоже Рождество, оно было давно, но оно повторяется сейчас, и мы его отмечаем сейчас, но опять же таки памятуя, что оно было давно. И не случайно, что летоисчисление было на Руси и от сотворения мира, а потом стало от Рождества Христова. Но это уже в Новой России, уже в Петровское время, о чем мы скажем чуть-чуть позднее. Так вот, смотрите, а будущего нет. Вот самое любопытное, что языческая Русь не знала будущее, а христианская Русь, она знала будущее, но это паки бытие, это новое бытие, это то, что будет после страшного суда. Будущий век – жизнь нетленная. В слове законе благодати так и сказано. Вот, то есть вот есть прошлое, настоящее, будущего вот в нашем понимании земного нет, туда нельзя заглядывать, потому что оно не дано человеку для понимания.
Потому и гадать не благословлялось.
Совершенно верно. Так вот, будущее земного, оно, в общем, было, и преподобный Нестор, автор «Повести временных лет», называет это время предибудущим, потому что будущее – это то, что после страшного суда, значит, вот это в земное время – это предибудущее, то есть то, что перед будущим. Но у нас, по сути дела, до 17 века не было глаголов совершенного вида будущего времени. Скажем, напишу, пойду, принесу. Да, почему? Потому что человек не знал, что через минуту с ним будет. Потому что жизнь человека во власти Божией. Да, и поэтому он не мог утвердительно о чем-то говорить.
Загадывать.
Загадывать.
Говорят,
да, да. Потому что промысел Божий для человека абсолютно неизвестен. Поэтому вот это предибудущее время и не заглядывали, и о нем практически не говорили. А паки бытие, то есть вот новая жизнь после страшного суда, да, об этом, в общем-то, много говорилось. Почему? Потому что жизнь на земле – это приготовление, собственно, к будущей жизни. И вот эта вот связь, она есть. То есть не будущее земное, в которую мы сейчас больше заглядываем, как проживем завтрашний день или наступающий год, да? А вот именно вот как приуготовить себя в этой жизни к будущему веку, к жизни нетленной. То есть, собственно, самое главное, к чему...
В этом действительно глубокий очень смысл. Конечно. Все время думая о чем-то там будущем, ты не думаешь о том, как ты сегодня ты живешь, как ты прожил. Не очень стремишься там анализировать, заглядывать в себя.
Конечно.
Это совершенно неверно, оказывается.
Даже смотрите в слово «полку Игоря», как автор говорит, «свивая оба полы сего времени», то есть две полы времени, прошлое и настоящее, а будущего тоже нет. То есть вот по памятникам древнерусской словесности мы можем судить о мировоззрении, о представлениях древнерусского человека. Ну, я вот хочу вернуться все-таки вот к пониманию времени и к новолетиям. В Древней Руси, уже христианской, когда мы приняли христианство в 988 году, естественно, что и приняли библейские знания, то есть и сотворение мира, представление о сотворении мира, то есть космогонию, и, естественно, представление о времени. В ветхозаветной истории начало времени, то есть когда Господь сотворил мир видимый, это месяц Авив, месяц Нисан. Он приблизительно совпадает с месяцем Март. И почему ветхозаветная Пасха тоже отмечается не позднее полнолуния, которое вот происходит 14-15 число первого лунного месяца Авива, да, или первого Нисана, как тогда называлось, была установлена вот она за 1609 лет до Рождества Христова. Собственно, это начало, то есть начало времени, оно отразилось и на Руси. Скажем, если мы посмотрим на древнерусские летописи, то мы увидим, что там есть два так называемых стиля. Это мартовский стиль и сентябрьский стиль. То есть мартовский стиль – это начало года с 1 марта, чтобы как-то соотнести вот как раз вот с тем ветхозаветным временем, ветхозаветной историей, которая запечатлена в Библии. Но если мы посмотрим, скажем, уже на новозаветные книги и прежде всего Евангелие, то мы увидим, что Благовещение, а это первый церковный праздник в церковном круге, да, происходит шестой месяц года. Значит, откуда это исчисление идет? От 1 сентября. Тогда мы видим, что новозаветной истории новолетие – это 1 сентября. И на Первом Никейском соборе 325 года были утверждены и пасхалии на тысячелетие, и символ веры, и уже тогда было рекомендовано отмечать новолетие 1 сентября. А Второй Вселенский собор 381 года закрепил за 1 сентября новолетие. И Русская Православная Церковь до сих пор пользуется именно этим летоисчислением, то есть от сентября. Более того, нужно заметить, что Юлий Цезарь пригласил в Рим александрийского ученого Созигена в 46 году до нашей эры с тем, чтобы он рассчитал новый календарь. За основу был взят египетский календарь продолжительностью 365 дней, 5 часов 48 минут и 47 секунд. Смотрите, какая точность была у этого календаря. И год вот считался 365 дней, но вот те вот 6 часов, которые были лишние, они, собственно, и дают высокосный год, который и наступил по гражданскому календарю именно на сейчас. И вот этот юлианский, так называемый, календарь существует в Русской Православной Церкви до сих пор. Мы им пользуемся. Но те еще минуты, которые, так сказать, вот набегают, и вот те вот лишние дни, которые набегают в высокосный год, все время как бы отдаляют от полнолуния весеннего и, соответственно, и отодвигают и Пасху. Почему? Потому что православная Пасха, или христианская, скажем так, Пасха, должна быть только после иудейской Пасхи. Она не должна совпадать и не должна предшествовать. И поэтому вот эти вот набегающие дни со временем, так, в общем, довольно-таки далеко отодвигала Пасху. Вот сейчас она может, как мы знаем, отмечаться вот в промежуток с 22 марта по 25 марта. Апреля, естественно, по юлианскому календарю. Так что, видите, такой довольно-таки большой срок, 25 апреля. Да? И вот тогда рациональный Запад в лице Папы Григория XIII в 1582 году ввел новый, ну, то, что называется, вот тот самый григорианский стиль. То есть, по указу Папы Григория XIII 4 октября было, и после него полагалось считать уже 15 октября. То есть вот 11 дней убрали. Что получилось? 4 октября, это был четверг. 15 октября, если правильно, это должен был быть понедельник, но стала пятница. То есть нарушились вот те самые дни постные, то есть среда и пятница. Это во-первых. А во-вторых, вот даже европейские ученые, которые высчитывают сейчас какие-то даты из европейской истории, они вынуждены переходить на юлианский календарь, потому что очень важно понять, какой день недели, скажем, произошло то или иное событие, понедельник, вторник, или это будет пятница по григорианскому календарю, понимаете? Поэтому, конечно же, точнее гораздо это юлианский календарь. И историки пользуются, как европейские, так и наши, именно этим календарем, чтобы уточнить ту или иную дату или день недели, что очень важно для толкования тех или других событий. Так что вот этот вот юлианский календарь, хотя была попытка перейти уже в советское время на григорианский, в русской церкви там и патриарх Тихон издал указ, но потом отменил его буквально через месяц, потому что было понятно, что нарушаются вот и посты, и дни недели, и постные дни и так далее. Так что это, ну, скажем, практика не утвердилась на Руси, хотя, конечно, да, хотя вот с указа Ульянова Ленина с 18 года уже гражданская власть, естественно, переходит на григорианский календарь. Вот тут и начинается эта сумятица с рождественскими и новогодними праздниками. Потому что, естественно, что по юлианскому календарю сначала должен быть такой большой праздник праздников, это Рождество Христово, а затем уже Новый год. Но, опять же таки, почему Новый год? Мы с вами говорили март и сентябрь, и вдруг 1 января. А это уже старание Петра Алексеевича, первого русского императора, когда он побывал в западных Европах, как тогда говорили, в Голландии, в Германии, и посмотрел, что там отмечают новолетие 1 января. Ну, он и решил тоже сделать такую большую реформу. И уже 15 ноября 1699 года от Рождества Христова был оглашен указ по всем городам, по всем весям, что с 1 января 700 года нужно отмечать новолетие именно так, как отмечают в Западных Европах. Вот, собственно, когда происходит такая окончательная переориентация русской жизни на европейскую. Более того, вот когда 1 января 1700 года от Рождества Христова отмечался Новый год в Москве, на Красной площади был парад, когда провозглашалась какая-то здравица и поднимали бокалы, то полили 25 пушек. Затем сам Петр I устроил фейерверк из 200 пушек на Красной площади. То есть вот гуляние перенеслись на Красную площадь. Вот то, что мы сейчас видим, это, в принципе, традиция, заложенная Петром I. Хотя до Петра I Красная площадь всегда считала, что это храм под открытым небом. Это конечно, тот вот храм, который описан в Апокалипсисе Иоанна Богослова. И храма я не увидел, ибо сам престол Господень и 24 малых престола, стена вокруг него, 144 локтя, это и есть храм Господень. Вот, собственно, храм Покрова Богородицы на Рву, когда он был построен в 16 веке, он был 25-купольный, то есть вот центральный купол, 24 малых купола. Стена, вот высота Спасской башни, 144 локтя, то есть она символизирует как раз вот ту стену, которая в горнем Иерусалиме и так далее. То есть совершенно очевидно, что Петр I
нарушил ряженых сакральное пространство, конечно, намеренно. Да?
Совершенно верно. Он ряженых впустил в храм, потому что стали уже переодеваться, причем он сам вот в мундире, в камзоле на западный лад шитом как раз появился 1 января 1700 года. И еще немаловажно, что до этого это исчисление было от сотворения мира. Петр I повелевает, чтобы с этого момента от Рождества Христова. Правда, традиция еще долгое время сохранялась. И указ не указ, потому что традиция, но есть традиция. И он вынужден уже был соглашаться, что в некоторых документах вставили две даты. И от сотворения мира и Рождества Христова. Но вот своим указом декабрьским уже 1699 года он повелевал, чтобы у нарочитой челяди, то есть зажиточных людей, несомненно, было такое представление о празднике, как в Западной Европе, то есть чтобы украшали дома еловыми или можжевеловыми ветками. Игрушек еще тогда не было, но чтобы все дома украшались. И чтобы, несомненно, был пир горой. Маленьких два таких момента. Скажем, в сентябре, понятно, там начинается, так сказать, вот пора урожая, сбора урожая, то есть должно было быть все в достатке. Любопытно, что столы должны ломиться, обязательно должно быть мясо, потому что это мясоед как раз, да, должно быть мясо, ну, запекали там, скажем, поросенка, там зайца, там жареного зайца в рассоле, то есть его варили в специальном рассоле. Но вот птицу на стол в сентябре не подавали, потому что считалось, что птица – это символ домашнего плодородия и избытка, и поэтому птицу не подавали. А вот, скажем уже, когда меняются традиции, и при Петре Первом, то там наоборот. Один француз, скажем, приготовил такое императорское кушанье, но это уже не для Петра, а для Екатерины II. Долго держался секрет, правда, его разузнали в богатых домах тоже, но перекупили, так сказать, этот секрет. Ну, посудите сами, вот основное блюдо на этом новогоднем столе. Нужно было взять крупную маслину, туда положить анчоуса, анчоус положить с маслиной, значит, положить выпотрошенного жаворонка, нужно было положить в куропатку, куропатку в фазана, фазана в поросенка и все это запечь. То есть вот такое было блюдо. Ну и вообще вот в это время такое изобильное должны быть очень кушанье. И, что немаловажно, что с этого императорского стола посылались яства, и, скажем, и в дома престарелых, и в тюрьмы бедным людям. И обязательно все должны были раздавать милостыню и всех одаривать подарками. Вот на Новый год это тоже традиция у нас закрепляется. Елка как символ вот вечно зеленого дерева, первоначально это был, конечно, символ Рождества. Но в Западной Европе в 1752 году в Берлине, в ратуше, была поставлена первая елка. Чем она украшалась? Картофель оборачивался в фольгу. И различные печености, пряности, так сказать, вот вывешали на елке. Игрушек еще не было. А уже немножко позднее в той же Германии стали выдувать стеклянные шары, стеклянные игрушки. И вот они потихонечку-потехонечку заменяют...
Натуральные, скажем,
украшения. Да, совершенно верно. На Руси елку стали как символ вот и Рождества, и, естественно, Нового года воспринимать 1840 года. А вот первая общественная такая, или можно сказать, публичная елка была поставлена в Екатеринославском вокзале в Петербурге, это нынешний Московский вокзал, в 1852 году. Она украшена была тоже вот игрушками, но их было очень мало, а в основном это яблоки, груши, то есть различные фрукты, кренделя, выпечка и так далее, и так далее. То есть это была такая сладкая елка. Ну и вот первые действительно украшения, которые были в домах на елке, это все-таки то, что было сделано своими руками или выпечено своими руками. И этим украшались елки. А гирлянды впервые появились... лампочки в Штатах. Лампочки с 1882 года. Джонсон вот придумал электрическое освещение, а в 1895 году первая гирлянда была создана Моррисом из мелких-мелких вот таких огоньков лампочек. И вот с тех пор, собственно, все эти традиции пришли и к нам.
Ну, традиция, в принципе, хорошая, радостная. Это ничего в этом плохого нет, в заимствованиях лучшего. Но вот что касается вот этих календарных несуразиц, все-таки мне кажется, что это
некая путаница, что ли, вот гражданский по старому стилю, по новому стилю, она не безобидна.
Конечно.
Она отражается и не просто в быту нашем, что, конечно, тоже не очень складно, когда одни празднуют, другие не празднуют, но и ты даже в мировоззрении людей.
Несомненно, потому что приоритеты как расставляются. В принципе, да. Вот в советское время было совершенно очевидным, что нужно Новый год сделать более торжественным, чем Рождество. И тогда
идеологическая
установка, несомненно, тогда был оправдан и переход с юлианского календаря на григорианский. То есть мы вместе, Западная Европа, отвечаем Новый год, ну а потом, если православные хотят, ну пусть отмечают свое Рождество. Одно время, там, скажем, с 19 по 35 год елка запрещалась даже, потому что как вот рождественский праздник. А потом уже после статьи в «Правде» нам нужно сделать, да, елку для детей, и ну, вот после 35 года елка опять вернулась в дома. Но, опять же таки, приоритет был за Новым годом. И сейчас, в общем-то, тоже не случайно, да, мы видим, что праздники-то начинаются именно государственные, от того, что мы отвечаем новолетие по гражданскому стилю, то по григорианскому календарю, а потом Рождество, хотя сейчас идет пост, естественно, какие могут быть такие шумные торжества.
Благочестивые люди вообще стремятся как-то уединиться, уехать, многие паломничают, многие там на дачах спасаются от этой безумной
борьбы. Вот, с другой стороны, слава богу, что есть вот эти праздники, действительно, людям православных есть возможность приготовиться вот к настоящему празднику Рождеству Христову, а потом уже через неделю отметить и юлианский, настоящий Новый год.
А как, на ваш взгляд, Александр Николаевич, можем же мы помечтать на Рождество? Как тут достичь компромисса? Как это может разрешиться? Есть возможности исправиться?
Все это зависит, опять же таки, от состояния нашего общества. Если православных будет достаточное количество, то, конечно, все это войдет, вот, я не хочу сказать компромисс, а войдет вот в ту стадию, когда будут считаться с людьми православными, и акценты будут смещены в правильном.
Ну что ж, дай Бог и нам с вами дожить до этого и порадоваться, и попраздновать так,
хотелось
как положено. Да. Спасибо, да. Господи, дорогой Александр Николаевич. Я рада, что вы сегодня нам кому-то напомнили, кому-то вот расставили акценты. Для меня многое было и вновь, и главное, действительно, как это все важно знать. Нет здесь мелочей. Вот те самые детали, о любви к которым вы не устаете повторять, вот они так правильно расставляют акценты, что, в общем, я думаю, что сегодня нашим слушателям было полезно вспомнить историю праздника, историю его празднования, историю вообще новолетия, Нового года и Рождества Христова.
Еще, наверное, я бы хотел бы немножко вот добавить. Смотрите, у нас на Руси очень любимый и почитаемый святой святитель Николай. И мы знаем по его житиям, как он одаривал людей.
Спасал даже.
Спасал. Очень отзывчивый был человек и всегда торопился прийти на помощь. Не случайно, что вот в нас, в русском народе, говорят, скорый угодник Божий, это святитель Николай. Достаточно к нему обратиться мысленно, молитвой, и он придет на помощь. Традиция в Западной Европе тоже Санта-Клауса откуда происходит? Именно от святителя Николая. То есть вот он дарит подарки, но смотрите, как святитель Николай превратился в Санта-Клауса. То есть вот некого такого волшебного Деда Мороза, который всем приносит подарки, достаточно только попросить. То есть благочестие и святость, они ушли на задний план в Западной Европе. У нас хотя бы есть Дед Мороз. То есть вот какой-то сказочный персонаж,
такой
который...
Отстраненный все-таки отстраненный от святителя
совершенно.
Николай.
И появляется он довольно-таки поздно, во второй половине XIX века, со Снегурочкой. Ну, действительно, вот такой сказочный персонаж, который может в эти праздничные рождественские дни одаривать подарками. Но, повторяю, что это не святитель Николай, и их нельзя совмещать, путать. Это совершенно два разных подхода.
Это
очень-очень важно. Это первое. И второе. В Западной Европе, мы с вами тоже об этом говорили, на это обращаю внимание вот в своих работах Ивана Андреевича Саулова, профессор, что есть два типа культуры – пасхальная и рождественская. Вот рождественский тип культуры – это западноевропейский тип культуры. Когда вот то, что делается в этом мире, это доминирующее в сознании и в культуре. Не то, что как мы с вами говорили, при уготовлении к будущему веку. Материальных достатков. Вот отсюда эти подарки, и Санта-Клаус, и так далее, и так далее. То есть вот здесь и сейчас, вот, чтобы разбогатеть, вот такая эвдемония, построение земного счастья, земного благополучия. Русский тип культуры, русский тип святости – это пасхальный. То есть вот для нас как раз будущий век жизни тленной. Вот туда устремлены наши взоры. И самое главное – приуготовиться вот здесь, да, к этому вот будущему воскресению.
Так же, как и характер нашей литературы, сотериологически воспользуюсь,
да,
тоже.
Спасение души, ответа, да, то есть спасение души, вот это самое главное. И это мы не должны забывать и на эти праздники. То есть потому что вот получается, что и демонический тип культуры у нас доминирует, когда мы отмечаем Новый год прежде Рождества Христова. А когда мы, на сознание поменяется, и когда мы, то есть, вернемся к тому, что было у нас традиционно в Древней Руси на протяжении 9 столетий, что мы будем все-таки думать о своей душе, как о самом ценном, что у нас есть, и тогда Рождество у нас выйдет на первое место. Тогда этот праздник будет доминировать и над Новым годом.
Чего мы всем нам и пожелаем.
Конечно.
Спаси Господи вас, и еще раз с праздником.
Спаси Господи, и вас с праздником.
В нашей студии был известный российский филолог, литературовед, культуролог, теоретик и историк литературы и культуры Древней Руси, доктор филологических наук, профессор Александр Николаевич Ужанков.